Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, среда, февраль, день 27. В студии Алексей Гудошников, все здравствуйте. Тринадцатый говорит, был бы я олигархом, я помог бы всем детям, что у вас вот социальная реклама, которая у нас идет. Тринадцатый, это не так устроено. Либо вы помогаете, либо вы не помогаете, вне зависимости от того, сколько у вас денег. Мы не раз эту тему обсуждали в эфире. Поверьте на слово, сколько бы у вас не было денег, с ними расставаться очень тяжело. Зарабатываете вы 10 тысяч, отдайте 10%. Знаете, раньше церкви отдавали десятину. Вот человек должен был отдать церкви, ну, на благие дела, якобы. Десятину. Чуть десятина, потому что десятая часть дохода. И вот представьте, вы зарабатываете 10 тысяч, и вам нужно отдать 1000 рублей каждый месяц. Больно. Больно. А теперь представьте, вы зарабатываете 100 тысяч рублей, и вам нужно 10 тысяч рублей каждый месяц отдавать. А теперь представьте, вы зарабатываете 1 000 000, и вам нужно каждый месяц отдавать 100 тысяч рублей. Ну, вы поняли, да? Дальше можете сами продолжать эту нехитрую арифметику. Отдавать деньги очень тяжело. Свои собственные, даже на благие дела. Поэтому 13-й. Не ждите, что вы станете олигархом. И если у вас есть желание помогать, так помогайте. А если его нет, тогда не прикрывайтесь своей несостоятельностью финансовой по сравнению с олигархами. Все мы не олигархи. Олигархов достаточно мало. Но это правда. Отдавать всегда плохо. Тяжело, Дмитрий. Я знаю, со своими кровными расставаться очень и очень тяжело. Я отказываюсь участвовать в Евровидении за Украину, пишет Григорий из СПБ. Почему это удачная шутка? Потому что четвертая группа отказалась ехать на Евровидение от Украины. При этом участники коллектива Brunettes Shoot Blondes решили не дожидаться, когда им даже поступит предложение. Они просто отказались. Хотим, говорит, заранее сообщить, если нам поступит предложение по участию в Евровидении 2019, мы его отклоним. Ну и напоминают, что вот... девочка-певица, которая победила, Маруф, ее не пустили, или она там отказалась, потом группа Freedom Jazz Girls Band отказалась, и Каска тоже, по-моему, эта группа. Короче, все на Украине по очереди отказываются ехать на Евровидение. Почему? Потому что отбор на Евровидение на Украине был таким замечательным, в смысле заметным. Да, вот... Недавно смотрел пародию «На время покажет», делали наши ТНТшники, называется «Время накажет». И там смешной момент есть, когда... Да, да, вот у меня здесь в студии уже смеются люди. Когда вдруг, вот что-то скучная программа пошла, а может быть спросим, чей Крым? Вот там, ну то есть такой вот пародийный момент, Степ. И самое интересное, что если посмотрите отбор на Евровидение, который происходил на Украине, там именно этим и занимались. Там у каждого участника спрашивали, чей Крым. Я сейчас серьезно говорю, это не шутка. У каждого участника спрашивали, чей Крым. И дальше смотрели на реакцию. Вот это Маруф говорила, ну, украинский, вот так вот. А потом сказала, а я не буду вот этой марионеткой вашей политической игре. Через несколько дней она сказала, и не поеду, все. Были две девочки, которые сказали, у нас родители в Крыму, вы нас ставите перед сложным выбором, мы не знаем, как отвечать, зачем вы это делаете. Заняли последнее место сразу. Ну и все. Короче говоря, Украина настолько политизировала Евровидение у себя же в стране, что не знает теперь, что с этим делать. Они даже приняли новый закон. Киев опубликовал новые требования, так скажем. Не закон, а требования отбора артистов на Евровидение. И перечень составила национальная общественная телерадиокомпания. И вот среди пунктов, цитата, «не допускать высказаний, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и безопасности Украины». То есть все должны сказать «Крым украинский». И дальше. «Считаем это принципиальным важным». Они говорят, также в списке есть пункт, цитата, «гастролировать на территории Российской Федерации запрещается в течение периода с даты подписания договора еще 3 месяца после после завершения конкурса. То есть не может гастролировать артист по России, который едет от Украины. И так далее. И что-то все стали отказываться от участия в Евровидении за Украину. Только вот трансгендер это или нет, не трансгендер, это трансвестит. Трансвестит Данилка, он же Верка Сердючка. То есть мужчина, когда переодевается женщиной, по-моему, это называют то ли транссексуал. Есть транссексуалы, есть трансгендеры, есть трансвеститы. Так вот, по-моему, мужчины, переодевающиеся в женщину, это трансвеститы, если я не ошибаюсь. Да и вот трансвестит только сказал, что он, если нужно, поедет. То есть пока согласился только трансвестит Верка Сердючка, он же Данилка. Не помню, как его зовут. Это актер оригинального жанра, пишет Александр. Весьма оригинальный жанр, Александр. Ну, вы поняли, да? Такая вот смешная ситуация. То есть политизированный конкурс на Украине стал резко и радикально политизированным, что, в общем, для нас не новинка. Все, что происходит в мире, на Украине происходит с троекратным каким-то усилием. Они сильно стараются. И обращаясь к нашим комикам, когда вы шутите над патриотическими всякими, патриотическими ведущими нашего телевидения, обратите внимание на то, что на Украине этот патриотизм украинский, он раз в 10 кваснее, чем наш. Только я не знаю, можно ли его назвать квасным? Борщевой, может быть, это патриотизм. Сальный. Это сальный патриотизм. Вот сальный патриотизм, он страшнее квасного патриотизма. Просто обратите на это внимание. Я вас умоляю. Они серьезно у каждого исполнителя спрашивают, чей Крым. А от нас поедет Лазарев, которого недавно, ну так, относительно недавно спрашивали, чей Крым, он сказал, мне так странно, я еще пока не привык, что он российский, в душе пока вот вроде как украинский. И ничего, поедет, никаких претензий к нему нет, вот. А Лазарев не гей, меня спрашивают? Поговаривают, что гей, но я не знаю, понимаете, не проверял. Александр, извините, вот не погружался в этот вопрос. Он переодевается только на сцене. Это не трансвеститство, пишет 51-й. Ну, тогда извините, победитель Евровидения, помните, был мужик в платье. Все говорят, что это бородатая женщина, а я подчеркиваю, что это мужик в платье, то есть трансвестит. Трансвестит же побеждал на Евровидении. Че, какие проблемы? Или это не трансвестит теперь, или это образ сценический? Да трансвестит, они говорят, грязные все извращенцы, подонки. Рядятся бабами, ужас какой. Ну, правда, вспоминается в этом плане «Городок». Хорошая была такая программа, и там Стоянов все время переодевался женщиной. Ну, что поделать, актерское дело. Поэтому их и хоронят за оградой всех этих артистов. Ну, раньше хоронили, да? Потому что они непонятно чем занимались. Какая-то странная профессия. Примерно так же, как артист балета. Нацепил на себя обтягивающий и скачет там. Размахивает. Ну, зачем нам это смотреть? Это несерьезно. Хорошие ребята чем занимаются? Гонщики, да? Вот гонщики Формулы-1. Хорошие ребята. Боксеры. Хорошие, да. Да, уважаемое такое занятие для человека правильное. Ну, вот. А вот эти все актеры, да, актеришки эти, да? Эти все артисты балета. Вся вот эта голубая тусовка. Все несерьезно. Ну, давайте говорить откровенно, это невозможно, ну, правда, это уже ужасно. Они же все извращуги грязные, мы же об этом знаем точно. Вся Россия знает об этом, да весь мир об этом знает. Вон опять, премия «Оскар», мужик приходит в платье, видели или нет? Пришел в платье мужик, че ты в платье пришел? А оказывается, ему пошил это платье какой-то победитель какого-то телевизионного конкурса там, в Америке. Что, по-моему, подиум называется, что-то такое. Там модельеры соревнуются. Ну, а модельеры все. Ну, что, ну, найдите мне модельера натурала хоть одного. Ну, пожалуйста. Но есть натурал хоть один модельер? Серьезно, есть хоть один мужик, который шьет одежду, и при этом у него, в общем-то, ориентация нормальная? Есть он хоть один? Я сомневаюсь. Все эти Дольче Габбаны и прочее. Ну, это ужас же. Ну, вы обратили внимание, что творческая тусовка, она вся сплошь педерастическая? Вы на это обратили внимание или нет? Они все садомиты практически. Это ужасно. Я сочувствую таким людям, как Бурунов, в том смысле, что бедняга, все время приходится крутиться в таких кругах, а мне кажется, он хороший мужик. Да, по крайней мере, один из немногих талантливый. Вот Бурунов смешной, классный. Но вокруг-то гиюги страшные. Все время ужас. Юдашкин натурал, пишет Ник. Да? Ну ладно, Бурунов лучший актер, пишет Борис. Вот видите, вот и когда я хочу про кого-нибудь хорошее сказать, я говорю про кого-нибудь хорошее. Это не моя позиция не заключается в том, чтобы про всех все плохое сказать. Нет, ну есть хорошие. Ну, Зайцев Слава. Что Зайцев Слава? Что? Вот что Зайцев Слава? Вы видели Зайцева Славу? Или не видели? Что? Это тот, который у него все пиджаки в огурцах. Да, это он, Слава Зайцев. Я один раз зашел на сайт, типа, модный дом Славы Зайцева. Это мода каких веков? Я просто хотел узнать. Сам, зайдите как-нибудь, посмотрите. Если вы увидите когда-нибудь человека на улице в этой одежде, вы изумитесь. Вы точно будете знать, что это вот... Да, приложил руку. Великий модельер наш российский. Это все страшно. Хорошие ребята в октагоне выступают, пишет Александр. Ну, в октагоне тоже там раз на раз не приходится, понимаете. Все-таки потные тела, да, вот это вот все. Грэплинг предполагает некое соприкосновение с другими мужчинами. Вот это дыхание друг другу в лицо и не только в лицо. Это не совсем приятно. Но в общем говорят, что большинство парней, занимающихся борьбой, боксом и единоборствами, они все-таки хорошие парни. То есть они нормальные. Натуральные вполне себе. Баскев, Галкин, Киркоров. Все садомиты, пишет 60-й. Ну, вам об этом еще Балабанов сказал? Устами Сухорукова. Или кого там устами? Нет, там был бандит у него. И вот, а это ты кто? Я режиссер. А это, слушай, да все они. Помните эту цитату? Карл Лагерфельд вообще с кошкой жил, пишет Константин. Басков нормальный человек, с самоиронией, пишет Борис. Ну, это не значит, что он натурал, то есть, понимаете, вы не лишаете возможности всех других людей применять самоиронию. Ответь про Тимати, пишет Илья, не знаю ничего про Тимати, не знаю. Ну, выглядит он как-то брутально, плюс что-то тусуется на Северном Кавказе, видать, нормальный он пацан все-таки, нет? А какое же у вас средневековое мышление у боксеров? Мозги все отбиты, пишет 77-й. О, вы знаете, 77-й, я несколько выступлений, когда еще старик Паркинсон не забрал Мухаммеда Али, смотрел этого же самого Мухаммеда Али, он же Кассиус Клей, до того, как принял ислам. Так я вам скажу, что он так говорил, как люди интеллектуального труда не говорят. У него действительно была очень развитая речь. Может быть, он учил наизусть какие-то речи, которые ему писали, но мне так не показалось. Посмотрите, как разговаривал Мухаммед Али в лучшие свои годы. Вы будете сильно удивлены. Как говорят в народе, язык был подвешен. А, кстати, много шуток у нас про Николая Валуева есть в России. Какой Николай Валуев? Дурак. Что абсолютно не соответствует действительности. Посмотрите хоть одно интервью Николая Валуева. Прям рекомендую всем. Да, он каких-то выдающихся результатов в боксе не достиг, но, тем не менее, все знают, что он боксер. Вот. Ну, не выдающихся в сравнении там, с Мухаммедом Али, я это имею в виду. Но вы послушайте, как он говорит. Там нет запинок, слов-паразитов, нет пауз каких-то в речи. Я был поражен! По-настоящему, когда я впервые услышал, как разговаривает этот человек. Так что подумайте. Карелин, кстати, борец, смотрел программу про него. Было, видимо, к какому-то юбилею, может быть, это все было или к чему. Тоже все прекрасно у него. Кличко. Кличко тупой. Неурмансер, спасибо большое. Кличко объективно тупой. Может быть, из-за того, что он как раз выступал в высшей лиге. То есть он действительно достиг многого в боксе, вот эти братья, они достигли многого. И, вероятно, поэтому ему в голову били сильнейшие атлеты мира, и действительно все повылетало. Так что всякое бывает. Только один Фредди Меркьюри, уважаемый из этих ребят, пишет 60-й. Ну, Фредди вообще молодец. Среди тех, кто долгое время монетизируется через медийность, априори не может быть тупых, пишет Сергей Зет. А Кличко пробитый, пишет Марыч. Федя, мужик, Вальтер говорит. Я не понимаю, о чем мы сейчас разговариваем, честно. Ну, давайте перейдем к этим всем разговорам о нравственности. Но вот по поводу разговоров о нравственности. Емельяненко, конечно, Емельяненко красавчик вообще. Я, кстати, тут вдруг нарвался в интернете на тренировку Емельяненко, того, который Александр. И он такой на брусьях отжимался. Ну, просто на брусьях вот отжимался. Или потек, как это? Наверное, отжимался, да, отжимался на брусьях. И я просто так включил, смотрю, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, и потом 20, 30, 40, он, по-моему, то ли 40, то ли 50 раз отжался на брусьях, мужик. Сколько ему лет? Я удивлен, насколько у него потрясающая физическая форма. То есть он явно очень серьезно тренируется. Причем он не маленького роста, как я понял, здоровый. Реально, вот Емельяненко младший, да, он здоровый. И до сих пор занимается, и такая у него физическая форма хорошая. Удивился. Я думал, что с такими габаритами люди не могут так много вот повторений сделать одного и того же упражнения. А нет, может. Сидел, потому что, пишет Марыч. Да, недавно же новость была, что у нас люди в тюрьме живут дольше, чем вне тюрьмы. А видел, как он леща дал мастер-классе в Чечне бы. Труханул так сделать, пишет шеф-комендер. Видел. Все, давайте по поводу Северного Кавказа и по поводу того шороха, который навел на Хабиб Нурмагомедов, раскритиковав спектакль. Все это имеет дальнейшие последствия, об этом многие говорят, и возмутилась и Дропека. Знаете Дропеку или нет? Это заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Дропека, и она согласилась с критикой пьесы, заявила, что испытывает отвращение во время обнаженных сцен в театре и поддержала возмущенных жителей Дагестана. Цитирую. «Я этого не люблю именно в театре», сказала Дропека. Молодец, потому что сама снималась голой в кино. «Когда голые волосатые ноги с причинным местом повисают надо мной». Чего волосатые? «А я сижу во втором ряду, то это противно. Точно так же, как когда они прыгают и пыль поднимается со сцены. Театр — это условное искусство. В кинематографе немножко все проще, а в театре мы делаем вид, что это роща или город. Мы договариваемся со зрителями об условности. Когда появляется обнаженная натура, она эту условность разбивает. Например, выпустите на сцену кошку живую, исчезнет любая условность. Люди, — она говорит, — в Дагестане, — пришли с детьми в храм искусства, а им вместо этого голую задницу показывают, — сказала Дропека. Ну, молодец! Вот, опять же, вот вы скажете, Дропека, может, глупая, а Вити не глупая. Молодец, она разделила театр и кино, потому что знает, что снималась голой. Но она считает, что сниматься голой в кино – это нормально. А поскольку театр – условное искусство, и об этих условностях зритель как бы договаривается с артистом, то вот в театре нельзя с голой задницей-то скакать. Не знаю. 7373948. По мне так спорно. Алло, здравствуйте. Алло. Не получилось у вас. Но вы старались, вы молодец. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Алексей. Да. Это Борис. Я, как рожденный человек в Дагестане в 89-м году, прекрасно понимаю местный менталитет. Не застал, конечно, советское время, когда у нас считалось, что нет религии. И если рассматривать тут с точки зрения дозволенности, то вопрос первый, почему люди, которые идут на, ну, в театр...
Да не, ну вы так долго рассуждаете, вот слушайте, давайте по-серьезному и по-быстрому, вот так вот, по-веселому. Вам не кажется, что это ханжество? Вам не кажется, что это желаемое выдается за действительное? Вам не кажется, что в мире, где есть интернет, и все смотрят странные ролики в этом интернете, вдруг иметь претензии к театру, это как-то... совсем уж не к месту.
Абсолютно согласен.
Ну вот. Вот так вот, Коль, спасибо. Спасибо вам большое за согласие. Просто это не к месту как-то все. Все это уже не то. Театр явно не то место, где мы видим самое страшное из того, что можем увидеть. Ту самую обнаженную натуру. Да. Вопрос в количестве презренных дензнаков. Дай Дропека хорошую кучу кэша, разденется в театре, глазом не моргнет и не покраснеет, пишет Игорь. Ну, теперь-то, наверное, нет уже. Театр на Кавказе же, пишет Марыч. И что, что на Кавказе? Все-таки... Мне же приходится общаться как-то и с ребятами с Кавказа, все, ну, мы живем в одной стране, и это ясно. И как по мне, есть в этом часть лицемерия. Вот понимаете, вот именно в этом. Когда вдруг начинают выступать против постановки какой-то театральной. Хотя я, например, я думаю, что вот здесь мы с Хабибом Нурмагомедовым вообще сойдемся. Я вот в театр не сильно-то хожу. И я думаю, что и он не сильно ходит. Вот. Но явно это не самое большое зло. Явно это не самое большое зло. И вот Драпека тоже. Вот когда в театре я сижу в первом ряду, и вот пыль летит или ноги повисают, ну, сядь в третий ряд. Сядь в четвертый ряд. Не сиди на втором и первом ряду. Сиди на пятом ряду, на шестом, на седьмом, на восьмом. Я тут ходил на концерт оркестра Глена Миллера. Опа, да красиво сейчас. И там духовые же инструменты, а духовые инструменты, как вы понимаете, связаны с дыханием. А дыхание, при дыхании человек определенную жидкость, так вот, скажем, выделяет из своего рта. И эта жидкость в духовых инструментах скапливается. И вот иногда эту слюну, которая там скопилась, надо слить. Ну и во время концерта это надо тоже иногда делать. Наверное, если впритык подойти к сцене и сильно смотреть, куда сливают эту слюну, можно оскорбиться и расстроиться. А можно сидеть и слушать музыку. Как вариант, правда? Так, а что ж ты спектакль Нуриев обливал грязью? Его тоже запретили, пишет 101-й. Сложно вспомнить 101-й. Сейчас придется мне копаться, что мне там не понравился этот спектакль Нуриев и прочее. И потом почему-то все его теперь называют Нуреев. Бесит, когда приходишь в окинариум, и на представление касатка забрызгивает меня на третьем ряду, пишет Михалыч. Ну да. Да в политику Хабиб лезет. Все тут понятно. Давай следующую тему, пишет Вавастер. В политику? Вы думаете, Хабиб хочет быть политиком? Не знаю. На мой взгляд, он претендует на другие вещи. На некого духовного наставника. То есть политика — это не очень хорошо. Политика тебя ко многому обязывает. Да и вообще ты в некой связке находишься с другими людьми из этой же политики. А когда ты некий духовный гуру, да, когда ты говоришь «смотрите сюда, я вам говорю, за мной миллионы», это другое дело. То есть если бы вот меня спросили, кем бы ты хотел быть, политиком или духовным наставником, неким лидером, да, я бы выбрал духовным наставником, лидером, а не политиком. Почему? Потому что ответственности, ну, с одной стороны, конечно, больше, а с другой стороны, конечно, меньше. И ты можешь указывать всем на их недостатки. Ты можешь командовать руководителями регионов. Ты можешь командовать парламентами этих регионов. Ты можешь командовать всеми. Потому что, простая позиция, да, за мной много людей, и они вот, хотят того, что, о чем я вам говорю. И вы обязаны обратить внимание. Я напомню про одного блогера, который недавно вышел из тюрьмы. Это Эрик Китуашвили. Его называют Эрик Давидыч, потому что у него, наверное, такое отчество. Так вот, Эрик Давидыч занимался обзорами автомобилей. Кстати, сейчас он этим и занимается. Кстати, некоторые из них я посмотрел, и мне нравятся. Хотя зря он матерится, на мой взгляд. Ну ладно. И вот он занимался обзорами, а потом он решил заниматься некой общественной деятельностью. Там что-то где-то полицейских каких-то ловить, раскрывать коррупционные схемы. Ну, в общем, стандартный набор. Не так долго он занимался этим. Потому что вот это блистательное восхождение в социально-политической сфере было прервано сроком довольно длительным, который он провел в СИЗО. Ну, понимаете, да, несколько лет человек был в СИЗО. У него была, наверное, самая такая, если это можно назвать программой? Нет, это блог. У него, наверное, был самый удачный канал на YouTube автомобильный. Он, наверное, был самым знаменитым обзорщиком тех самых, обозревателем, если хотите, автомобилей в России. Но вся вот эта рать, которая за него стояла, она куда-то испарилась в тот момент, когда он сел в тюрьму. Я просто вот напоминаю. Сейчас он этим не занимается, всей этой общественно-политической деятельностью. Может быть и правильно, потому что обзоры автомобильные по-прежнему довольно задорные и веселые. Понимаете, да, о чем я говорю? Политика – дело темное. Я бы в политику не лез. Зачем это надо? 18.30 новости. Ну, ладно, это все внутренние дрязги, мы какие-то обсуждали, а намного интереснее, наверное, поговорить про Индию и Пакистан, потому что они друг с другом войнушку устроили. Индия и Пакистан. Все сразу же напоминают о том, что и у Индии, и у Пакистана есть ядерное оружие. Представьте себе, две ядерные державы воюют прямо сейчас. Очень интересно. Там они и истребители друг друга сбивали, и все что угодно, и бомбы сбрасывали. То есть очень интересно развиваются события. Прямо военные действия. Как будет дальше, пока непонятно. Россия призывает все стороны к сотрудничеству, к спокойствию. Ну и так далее. Он мою защиту разрушает, старую индийскую, в момент, это, например, это индопакистанский инцидент. Так, ладно, сегодня иду в магазин за солью, спичками и тушенкой, пишет Бату 31. Я, прежде чем мы эту тему начнем развивать, хочу просто напомнить, что и Пакистан, и Индия — это страны-участницы ШОС. Как и мы, кстати, да? То есть, если кто-то вдруг не знал, это Шанхайская организация сотрудничества. Вот. И да, мы вот члены ШОС, и мы, в общем, должны как-то взаимодействовать. Но какие-то проблемы очередные у Индии и Пакистана возникли. Ядерные две державы воюют. А знаете, что это доказывает? Вот если сейчас попытаться от Индии и Пакистана чуть в сторону уйти, это доказывает то, что война между ядерными державами, неядерная, возможна. Правильно я говорю или нет? Вот сейчас мы наблюдаем, что Индия и Пакистан обмениваются в военном смысле приветственными какими-то вещами, да, там сбивают самолеты друг у друга, еще что-то. А это значит, что война между ядерными державами, возможно, и неядерная. Разве нет? 100-120 боеголовок на страну, пишет Михалыч. Ну, 100-120 боеголовок, ну и что? А вспомните Хиросиму и Нагасаки, что там, много было боеголовок-то? Пусть лучше за дозиметром идет в магазин, пишет Смедович, это слушателю. Индия и Пакистан — одна страна в прошлом, хорошо бы напомнить, пишет 82-й. Да, тоже интересно. У нас есть еще один пример страны в прошлом, которая была единой, а потом стала не единой, например. Да. Россия и Украина, как вам такой пример? Только до тех пор, пока одна другую давить не начнет, пишет Георгий. Это вы по поводу того, что столкновения могут быть, но не более. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Вот я о чем и говорю, что, так сказать, не только же нужно, ну, как бы ядерное вооружение, но и простые вооружения, собственно говоря. Ведь вот у американцев там 700 баз, так сказать, сколько там у них...
И чего?
А у нас вот уже сроки сколько раз продлялись боеприпасы, так сказать?
Вы не осведомлены. Все боеприпасы, сроки которых продлялись, давно уже в песках Сирии. Ну что вы? Вы думаете, сирийская операция, никто не понял, что зачем делается, в том числе? Все старое и ненужное очень даже хорошо туда слилось. Это не война, это инцидент. Вот когда миллионы армии на Исламабад пойдут, вот тогда Пакистан жахнет, пишет Леверок. Это не война, это инцидент. А что, если инцидент перерастет в войну? Что если? Ну, чисто теоретически, Леверок, то есть получается, что, например, в рамках определенного какого-то инцидента Россия может утопить Дональд Кук. Ну, вот так, а потом сказать, это инцидент, извините, пожалуй, это не война, это инцидент. Может быть такое, Леверок, или не может быть? В журнале The Economist на обложке был слон. Может, это что-то значит, Волтиц, не знаю. Гудошников обязан подготовить тревожный чемоданчик. Главное, чтобы никто не психанул, пишет Андрей. Ждем Владимира с Дубая, может нести ясность. Ну да, конечно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Я хотел бы напомнить, что Пакистан, так же как и Тайвань, так же как Украина, были специально организованы для того, чтобы подзуживать бывшие английские колонии.
Так.
Это Китай и Индию. Пакистану еще атомную бомбу вручили, и поэтому, если Индия сейчас попытается открыть рот там по поводу Венесуэлы или еще что-то, ей устроит войнушку. Если что-то открывает рот Китая, ему устраивает войнушку Тайвань. Если мы начнем бузить, Украине вручат атомную бомбу.
Угу, угу. Вручат атомную бомбу. Спасибо большое. Украине вручат атомную бомбу. Угу. И за всем за этим стоят американцы, да? А, с Курском была похожая история, пишет Алехин. А, там разные версии, извините, Алехин. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Быстрее чеченские мусульмане Москву утопят, чем...
Да, да, да. 7373948, когда я сказал «да-да», это был сарказм. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Михаил.
Да, Михаил, вы обратили внимание, что предыдущий человек живет немножко в прошлом?
Да, это, конечно.
Бывает, случается, да.
Вот это, конечно, дискуссия, она идет сейчас перманентно. Угу. Ладно, вот вы, молодой человек, достаточно лояльно эту тему муссируете. Собственно говоря, претензий нет. Вы набираетесь у старших, как и я, когда я был молодой. Вот то, что нам муссируется, а я, тема ядерного удара по телевидению, в прайм-тайм, да еще с таким оголтелым придыханием, якобы в пользу. Вот смотрите, Хиросима, Нагасаки, люди просто не знают, и ваши корреспонденты истории мировой войны, Второй мировой войны.
Почему же не знают?
Дело в том, что Сталин, многие не знают, тонкости, Сталин прекрасно знал, был осведомлен, ему доложили американцы, что будет ядерный удар. Ну, это тогда не называлось ядерный удар по Хиросиме, а будет сверхоружие сброшено.
Угу.
Это каждый историк, который тонко знакомился с материалом, это знает.
Ну, так это логично, и нужно же было показать свою силу, в том числе эту силу должны были увидеть не только японцы, но и Советский Союз.
Нет. Почему Сталин знал и почему он был за этот удар? Потому что был обмен. Если бы не было бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, к сожалению, это жестокая правда войны, то менее 200-300 тысяч солдат Красной Армии могли погибнуть в боях с Квантунской армией.
Угу.
Жуков так и говорил. Ну, я хорошо, знаете, истории все знают. Он так и говорил, что американцы спасли наш личный состав, потому что Молотов за 3 дня до бомбардировки Нагасаки вызвал японского посла, я не помню, как было, и объяснил.
Михаил, а это, ну, я понял, а к чему вы это сейчас, вот как это параллель с сегодняшним днем провести?
Параллель такая, когда вы знаете историю, вы знаете, как ужаснулись потом все, и как долгое время даже никто не заикался о том, что может быть ядерная война, сегодня люди без памяти, без чести, без совести, запросто говорят, да мы долбанем, да эти два, надо сделать все, чтобы этого не было. Погожское движение забыто. Борьба за мир Советского Союза, который я ненавидел, но я отдаю должное, что там была борьба за мир. Международные организации участвовали. Угу. И никогда американцы и мы друг друга бомбу никогда не должны послать, и этого не будет.
Вот понятно. А вот индийцы и пакистанцы могут?
Значит так, да, вот в том-то и проблема, что надо заниматься сейчас тем, чтобы эти страны, вот эти страны, так сказать, квази-владельцы атомного оружия. Потому что если кто-то когда-нибудь реально встречался с пакистанцем и с индусом и видел их взаимоотношения, волосы дыбом встают. Когда любой человек, индийская любая бабушка говорит внуку, с этими чертями на Пакистан никогда не дружи, это не люди,
ясно,
это страшно.
Понимаете? Понял, понял, спасибо большое. То есть их взаимоотношения таковы, что может быть и такое будет. С вами сразу, да, с Михаилом не согласен. 51-й говорит, сильнейшая армия мира погибла бы от полумертвой Квантунской армии. Это американская пропаганда чистой воды, пишет 51-й. Даха пишет, что альтернативная история у Михаила. Михаил пишет другой, Михалыч точнее, Украина может сделать бомбу при желании лет 10-15. Кто-то идет за спичками и за солью, я за чипсами. Интересно, у кого первым рванет ядерный, известно что, да, пишет Туманов. А, Туманов, чипсы, штука такая. Скорее всего, они вас убьют быстрее, чем ядерное оружие. Не знаю. Вот я когда думаю о ядерном оружии, о ядерных ударах, еще о чем-то, я еще вспоминаю те города, которые были стерты с лица земли неядерным оружием. В общем, тоже мало приятного. Ну, Дрезден, Токио, такие типичные, наверное, исторические примеры, которые приводятся у нас в стране, да? Вот Дрезден, Токио. Без ядерного оружия стерли с лица земли. Я вот думаю, мне умирать от чего будет проще и быстрее? Если ядерный удар или неядерный удар? Не знаю. Я, наверное, думаю, что одинаково плохо от всего умирать. Но предположу, что ядерный удар быстрее отправит меня на тот свет, чем неядерный. То есть, может быть, здесь будут какие-то осколочные ранения. Может быть, гореть придется. Вот Токио сожгли же, да? Гореть придется. Гореть неприятно, не хочется гореть. А вот ядерный удар, особенно если в этот момент будешь на улице, ну, наверное... Наверное, ты просто испаришься, станешь тенью. Знаете, да, есть истории по этому поводу. Станешь тенью просто. Я бы, наверное, предпочел тогда испариться. Может быть, это как-то быстрее. Не знаю. Я не знаю, какое оружие, каким оружием лучше быть убитым. Мне сложно предположить. И я вижу, что человечество движется в этом смысле к тупику. А тупик заключается в чем? Да, мы когда-то установили паритет ядерный и поняли, что если, например, Америка ударит по нам, то и мы ударим по Америке, и, в общем-то, всем конец. И даже если мы не ударим, то может наступить какая-нибудь ядерная зима, и, в общем, все равно все умрут. Тупик. Но теперь развиваются другие виды вооружений, например, гиперзвук. И я так понимаю, со слов президента, что гиперзвук легко достает все, что нужно достать за какие-то считанные минуты на территории Америки. А американские ракеты, они пока там не гиперзвуковые, но тем не менее, они стоят у наших границ там, да, вот по границе НАТО они стоят. То есть они очень близко, и у них тоже подлетное время там 3 минуты какие-то, 7 минут до Москвы. Ну, страшное дело абсолютно. Нажал на кнопку, и сигарету выкурить не успеешь, она уже прилетит. Представьте себе, как быстро. Мы вообще сейчас находимся в таком состоянии, в таком положении, и, скорее всего, дальше оно будет усугубляться, когда, по сути... Люди сидят за столом, давайте представим, что страны — это люди, и у каждого из них есть пистолет, представленный к виску соседа. И все. И вот мы так сидим. И так все устроено. И как из этого положения выходить, я не понимаю. Потому что, да, есть люди, обвиняющие Россию в излишней милитаризации, и что у нас такая риторика, да, воинствующая какая-то. Это с одной стороны правда, а с другой стороны, если посмотреть на военные бюджеты США, если посмотреть на расширение НАТО на восток, если посмотреть, что говорит президент Соединенных Штатов Америки, какие вещи из Пентагона идут, оборонную доктрину посмотреть американскую, где, в общем-то, рассматривается вариант превентивного ядерного удара, становится немножко не по себе, потому что мы все милитаризированы, весь мир встал на вот эти рельсы войны. Вот такое ощущение возникает. Если по-серьезному говорить, если не пытаться прямо сейчас устроить здесь лекцию пропагандистскую, то вот весь мир движется к тому, чтобы повоевать в очередной раз. Ну вот. И в мире есть, безусловно, лидеры, есть аутсайдеры. Аутсайдеров не слушают, а что делают лидеры, всем остальным приходится отвечать. Давайте будем откровенными. Сегодня лидер в мире — Соединенные Штаты Америки. Соответственно, всем остальным приходится отвечать. Но это тоже тупиковая ситуация. Что за разговоры у них? Так, это что, Х-51А или Х-51А от Боинг? У США уже в 2008-м летные испытания проходили, пишет Михалыч. А почему наши ученые не разрабатывают защиты от ядерного удара, пишет Андрей? Как не разрабатывают? ПВО — это и есть те вещи, которые нас должны защитить. Вот говорят, над Москвой несколько есть стадий таких защит, да, как купола. Несколько куполов защиты. То есть Москва якобы сильно защищена ПВОшкой, которая будет сбивать на подлете все, что летит. Интересно, а у нас есть союзники, пишет Ларек. Ларек, мир сейчас устроен так, в отсутствии альтернативы, да, а сегодня мир в основном весь на рельсах капитализма, это понятно, и рынка, мир устроен так, что союзников, по сути, ни у кого нет, на мой взгляд. Сегодня есть временные союзники, которые нуждаются в финансах, и они присасываются к той стране, у которой побольше денег. Поэтому у США достаточно много союзников. Если бы США в финансовом плане не представляли собой настолько сильную державу, я думаю, что стан их союзников резко поуменьшился бы, и люди бы побежали в другие, к другим странам выпрашивать деньги. Бедные страны у богатых стран. Так, мир никак не устроен, пишет Сергей Зет. Вы про хаос, да, Сергей? 7373948, алло, здравствуйте.
Да, Алексей, привет, Костя из Митина.
Да.
Слушай, мы с тобой год назад где-то обсуждали, что мы скоро поиграем в Fallout.
Ну, так есть что... такое ощущение, да.
Да, да. Вот, и, кстати, по поводу твоего фразы, что все сидят, направив пистолеты друг на друга, и еще у каждого в руках кнопка смертника.
Да, граната. Есть, граната.
Реально,
вот, да.
Первый умрет, и остальные цепочкой просто пойдет.
Да.
Так что сейчас, ну... страшная ситуация с Индией и Пакистаном, потому
да,
что...
Да, потому что мы...
Я
мы,
с пакистанцами общался.
Да, простите, что я перебиваю. Вы сейчас продолжите, я просто перебиваю, я хочу вот эту мысль так кристаллизовать, если позволите. Мы тут сидим, рассуждаем, как мы с Америкой будем обмениваться или не обмениваться, а вот здесь пришла беда, откуда не ждали. Две ядерные державы уже обмениваются определенными ударами, а что дальше, непонятно. И вот вы хотели рассказать про взаимоотношения Индии и Пакистана.
Я с пакистанцами просто знаком, общался с ребятами, ну и сейчас общаюсь с ребятами, они уже обрусевшие, но ребята очень похожи по менталитету на наших кавказцев.
Ну, такие горячие, горячие.
Да, горячие парни, то есть, если Америка, ну, все-таки, как бы, цивилизованная страна, да, у нас, ну, можно сказать, что тоже цивилизованная страна, эти, ну, дети гор, прям, действительно.
Ну, и может быть.
Может дойти до нехорошего.
То есть, они могут горячо себя повести, но, с другой стороны, весь Ближний Восток горячий. То есть, если так вот посмотреть, например, на Ближний Восток, да, мы сейчас вот от Индии отойдем, вот он же весь горячий, а у кое-кого есть там и ядерное оружие, говорят, на Ближнем Востоке. Вот под вопросом Израиль, то ли есть, то ли нет, ну, как-то нет. Давайте пофантазируем, США сегодня бахает по любой азиатской стране, а дальше что? Ну, осудят, ну и на этом-то все, пишет Гагога. Я не знаю, Гагогу, это такие фантазии вы говорите. Вселенную метро воплотим в жизнь, пишет Михалыч. Про неэффективное, говорю как инженер, который обучается делать такие системы. Она пропустит половину ракет в Москву, если будет массированный удар, пишет Дава. Дава, если будет массированный ядерный удар, то да, всему конец, какие бы системы ПРО, кто бы, где бы ни делал. Но опять же, я вспоминаю здесь наши ракеты. «Сармат» у нас, да, сейчас последняя такая межконтинентальная баллистическая ракета. Там тоже американцы ничего не поймают. Ну, что-то они, возможно, поймают, а в большинстве своем они не поймают там ничего. То есть американцы точно будут уничтожены тоже. Ну, и весь мир, естественно, погрузится во мрак. Ну, это будет такой апокалипсис. А вот кто знает, а может быть, апокалипсис и четыре всадника апокалипсиса, может быть, это про то? Может быть, это про то... Вот давайте так... А может быть, всадники апокалипсиса — это ядерные державы? Может быть, всадники апокалипсиса — это Россия, США? И кого бы еще двух присовокупить сюда? О! Индия и Пакистан? Может быть, так? Нет? Если в ядерных чемоданчиках защита от дурака, пишет Андрей. Да есть, конечно. А Трамп это конь рыжий, что ли, Александр говорит. Весь вопрос при ядерной войне, будет ли ответный удар, пишет Михалыч. Да нет, Михалыч, не только этот вопрос. Вопрос экологии при ядерной войне очень важен. Вопрос страшных последствий при ядерной войне. Потрясений экономических, потому что вы понимаете, если по какой-то стране ударят ядерным оружием, ее инфраструктура будет, ну, наверное, уничтожена. Как вы понимаете. А это, в общем, удар по экономике. Просто представьте, завтра каким-то странным образом исчезает Америка. Взрывается там Йеллоустонский вулкан, все трясется, извергается, и Америка уходит под воду. Что будет с мировой экономикой в этот момент? Да кранты вообще, всему конец, потому что все же завязаны на доллар. Индия, голод, Пакистан, мор, США, война, РФ, чума, пишет Егор. Интересная поговорка. Мы-то в рай, не то что некоторые, пишет Владимир. Вроде водородная бомба не очень над экологией глумится, пишет Гагога. 7373948. А представьте, Гагога летит, допустим, вы предполагаете, что водородная бомба не очень над экологией глумится, допустим. А вот она летит, ну, боеголовка это, да? Вот она падает, вот она взрывается. И она, например, взрывается где-нибудь рядом с атомными электростанциями этой замечательной какой-нибудь страны. Или она взрывается и уничтожает химзаводы какие-нибудь. Или она взрывается и уничтожает еще что-нибудь, что может людей уничтожить моментально. То есть тут же речь идет о том, что даже если бы оружие такой силы, какое обладает ядерное оружие, было бы безвредным с экологической точки зрения, удар этого оружия по инфраструктуре той или иной страны приведет, скорее всего, к тому, что жить на территории этой будет невозможно. Ну, разве не так? Представьте себе, а ракета где-нибудь взрывается рядом с Чернобылем. Ну, не ракета, а боеголовка уже, да? Ну, просто представьте себе, на раз попадает она в Чернобыльскую АЭС. Ну, точнее, то, что от нее осталось. Или какую-нибудь еще АЭС. Все. Конец всему. Нейтронная бомба убивает только живую материю. Вернем планету матери природе, экологично покончим с собой. Левенрог говорит. 50 лет, и все восстановится, пишет Михалыч. О, интересную картину вы рисуете, Михалыч. Всего-то 50 лет. Водородная очень даже глумится. Там продукты полураспада покруче, чем в Хиросиме, пишет Александр. Не боеголовка, а боевой блок, пишет Игорь Николаев. Игорь, возможно, вы правы, но я когда читал про ракеты межконтинентальные баллистические, так вот там боевым блоком называется вот такая, ну, никак не назовешь иначе, как штукой, да, на которой крепятся боеголовки как раз. И задача боевого блока эти боеголовки в нужный момент, в нужной точке, да, на нужной траектории, отсоединить. От них отлететь в сторону. Они отсоединяются. Да, автобус, правильно вы говорите, автобус, да. Да-да-да-да-да-да. Так что я думаю, что я здесь правильно сказал, нет? Игорь Николаев говорит, что это головная часть. Головная часть. Не боеголовка, а боевой блок. Ладно, не буду я спорить, я все-таки не специалист в этой сфере, может быть, вы специалист, но, по-моему, правильно я сказал. Зато ипотеку можно будет не платить. Автобус развозит боевые блоки. Да, просто мы боеголовкой называем боевые блоки. Да, так, Игорь? Все, спасибо большое. У Америки долго больше... Я, кстати, когда читал, как это все работает, я понял, что... Большие мастера работали над этим, создавали это оружие, чтобы уничтожать его. Еще я был удивлен, что оказывается, у каждой ракеты есть определенная заданная цель и есть определенная программа, по которой вот этот автобус развозит эти боевые блоки и в нужный момент отсоединяется. Есть разные системы, как боевой блок. Вот этот вот, отсоединяется от этого автобуса. Почитайте, это было, по-моему, в журнале «Популярная механика». Я читал материал, очень интересный. Начиная с того, что, оказывается, вот эта ракета межконтинентальная баллистическая, она выходит на высоту примерно, если не по пологой траектории ее дают, да, 1500 километров. Представляете, то есть она взлетает выше МКС, ну, там, в 4-4.5 раза. То есть она мимо МКС пролетает. Ну так, допустим. Ну так, это неправильно, ну, неправильно говорю, но вы должны понять. То есть не обязательно она прям мимо МКС пролетит. Но тем не менее, можно и такое себе представить, что она пролетает мимо МКС и улетает выше в 4 раза. А потом оттуда уже летит назад. Это очень интересно. Наши ракеты никуда не полетят, потому что электроника американская, пишет 77-й. Серьезно, у нас американская электроника? Идея кобальтовой, наверное, да, бомбы была описана в феврале 1950 года физиком Лео Силардом, не знаю такого, который предложил, что арсенал этих бомб будет способен уничтожить все человечество на планете, так называемая машина судного дня. Прочитаю потом. Кстати, в договорах страхования прописывается то, что если твой дом будет уничтожен ядерным взрывом, то компенсации не будет, пишет Руслан. Ну, естественно, потому что некому будет компенсировать, наверное. Фотки с МКС красивые получаются, Гагога. Да, но МКС невысоко, это 400 километров, по-моему, от Земли примерно МКС. а межконтинентальные баллистические ракеты летят в три раза выше, а потом назад. Но есть пологие, не пологие, а там настильные траектории. То есть, если вдруг нужно обмануть врага, то ее могут как-то настильно еще эту ракету дать. Но это очень интересно. И из того, что я вычитал, я понял, что отразить удар вот этой межконтинентальной баллистической ракеты современной, что российской, что американской, просто невозможно. Ну, просто невозможно поймать все те вещи, которые предназначены для удара. Просто не поймаешь и все. Там обманок много разных. Интересно. Ой. Интересная тема какая. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, среда, февраль, день 27. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Ровер говорит, что ядерное оружие у индусов и пакистанцев, а то американцев. Вот о чем он говорит. А Аркадий Игоревич из города Саров, не понаслышке он, наверное, да, знает, мирном атоме и немирном, он говорит, для умников, в кавычках, радио говорит Москва, не знаю, что-то так обиделся Аркадий Игоревич, нам, школьникам, в середине 70-х на уроках показывали документальный фильм о последствиях ядерной бомбардировки Японии. Зрелище не слабо о нервных. Да, Аркадий Игоревич, очень правильно, советская пропаганда в 70-х показывала вам всем эти замечательные кадры. Это правильно. Но сейчас в интернете можно найти эти кадры, можно найти фотографии, посмотреть. Это я к чему вдруг говорю? Я не понял, где вы здесь нашли врага. Или там вы решили меня по какой-то причине покритиковать. Вы, наверное, думаете, что я хочу ядерной войны? Я бы, может быть, высказывался бы за ядерную войну, но только при одном условии. Если бы сам не находился в Москве. Я же прекрасно понимаю, что первой целью наших соперников, врагов, будет Москва. Ну, то есть, желать ядерной войны, находясь в Москве, это желать себе смерти. Вы же понимаете. Поэтому я не из тех людей, поверьте мне. Это во-первых. Во-вторых, по поводу картинок и того, что показывали там 70-е годы в Советском Союзе. Да, в интернет заходите, смотрите сейчас. Многие просто... Понимаете, дело даже не в картинках, а в том, что многие не могут понять, что такое бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Просто не могут понять. Это невозможно понять человеку, и все. А чтобы понять, возможно, да, нужно взять... фотографии, может быть, кинохронику, еще что-то, посмотреть на обожженных младенцев, на мертвых младенцев, на женщин убитых, на горы трупов, разнополые горы, вот, и детей в том числе. Это все сфотографировано, задокументировано. Это надо понять, да, и посмотреть. И попробовать в каком-то смысле примерить это все на себя. И вот если получится у человека примерить это все на себя, если у человека получится вжиться в эту всю историю, тогда он ужаснется. До этого бесполезно. Бесполезно. Ведь самое интересное, что те люди, которые бомбили Хиросиму и Нагасаки, американцы, я имею в виду военнослужащие, они себя довольно неплохо чувствовали. И они считались героями в Соединенных Штатах Америки. И считаются. Просто я на всякий случай напоминаю. Они считались героями. Есть фотографии, где вот этот самый самолет, назывался он NLGA, да, стоит экипаж перед ним. Такие веселые себе американцы. Их, по-моему, там человек 5-6, несколько в шортиках. Прям в шортиках, парнишки в шортиках стоят. Очень приятного вида, крайне радостные, вот, сфотографированные. А потом просто взяли, они уничтожили десятки тысяч людей. Кто-то говорит сотни даже тысяч людей. Так, а потом группа такая была в 80-х. Ну, понятно, это как вот база Рамштайн и группа Рамштайн, и много таких разных вещей. Группы, особенно рок-музыки, рок-музыканты любят называться в честь вот таких всяких событий и вещей, связанных с кровавыми событиями. Один с ума сошел, да, а другой не сошел. Есть хороший японский мультфильм про Хиросиму «Могила светлячков». Страшный, пишет Смедович. А тех, от кого осталась тень на асфальте, тем очень повезло, пишет 605-й. Да, потому что там и ожогов много очень, вы же сами понимаете, и переломов, и всего чего угодно, и болезней всяческих. Ядерная зима накроет не только Москву, если что. Я знаю, Александр, я знаю. Многие японцы просто испарились в первые секунды взрыва. Да, Николай, да. И это еще раз подтверждает одну очень интересную вещь. Тоже мало кто задается этим вопросом. Существует только одна страна в мире, ударившая по городам с мирным населением ядерным оружием. Эта страна называется Соединенные Штаты Америки. Другой такой страны нет. Вот только такая вот одна страна есть. В истории больше таких примеров не существует. Единственный, кто когда-либо ядерным оружием бил по городам противника, была и есть Америка. Та самая демократическая. И, поверьте, тогда их порыв вот этого демократический, да, и их желание доказать всему миру, что они самые демократичные, было ничуть не меньше, чем сейчас. Они все те же демократы, они все те же за ту же свободу, что и тогда. Просто вот они довольно циничные, американцы, как я понял. И американцы жестокие люди. Ну, по-настоящему жестокие. Я это связываю с тем, что не было войны на их территории. Я это связываю именно с этим. Больше я других вариантов не вижу. Понимаете, вот полномасштабных боевых действий на территории Соединенных Штатов Америки не было. Единственное, о чем они вспоминают, это их гражданская война. Да, война севера и юга, и снимают про это фильмы, пишут об этом литературу разнообразную, и вообще все, что можно посвятить этому, посвящают. Вот, север-юг. А так, что им вспомнить-то? Да, определенный контингент они отправляли в помощь союзникам. Да, во времена Второй мировой войны они потеряли около, я могу ошибиться, 400 тысяч солдат. Но так, чтобы кто-то прошелся по ним, разрушив их города дотла, такого, по-моему, не было. Они не чувствовали настоящую боль, пишет Влани Поп. Ну, по сути, да. То есть они не знают ужаса войны, они не знают ужаса вот этого разрушения. Ну, у нас вот немцы стояли, да, нацисты, фашисты стояли. Если вы через Химки ездите по Ленинградке, там вот ежи такие противотанковые большие стоят. Да, и вот здесь-то начинала оборона была Москвы. Когда вдумываешься в это, когда головой своей это понимаешь, конечно, дрожь пробирает. Страшное дело. Или когда смотришь просто фотографии нынешнего Волгограда и тогдашнего Сталинграда, которого, ну, не было. Его физически стерли с лица земли. Просто города, вот город был, а вот города нет. Это страшно. Когда смотришь, есть съемки с камеры. Естественно, эти съемки делали американцы, кто бы еще делал. Сверху Хиросима и Нагасаки, а потом после взрыва Хиросима и Нагасаки. Есть город развитой, а потом просто пустыня. И некоторые какие-то постройки сохранившиеся, чудом, не знаю почему. Просто город и нет города. Просто был и нет. А те бомбы, которые они там взрывали в Хиросиме-то и Нагасаки, они же игрушечные по сравнению с тем, какое сегодня оружие в руках американцев, какое оружие в руках России, да, какое оружие даже в руках Пакистана. Там, если я не ошибаюсь, 20 килотонн, что ли, сбрасывали. Да надо посмотреть, я могу ошибиться по цифрам, там немного разные были вещи. Ну, 20 килотонн, по-моему, что-то на Хиросиму, по-моему, они сбрасывали. А что такое 20 килотонн? Это 20 тысяч... тонн, да, получается, в тротиловом эквиваленте. Правильно? Я правильно говорю или нет? Да? Я правильно говорю? Или я ошибаюсь? Надо разобраться. Надо разобраться. Вот я, видите, я не очень хороший убийца. Я неправильно рассчитываю. А как вам то, что СССР испытывал ядерное оружие на своем населении? Тотский полигон, например, или тот же Семипалатинск, откуда осадки на мой Алтай шли, пишет Александр Фельдман. Александр, если бы вы не хотели меня сейчас потроллить... Если вы не хотите, если прямо вы мне серьезно об этом говорите, то я из Оренбургской области, на всякий случай, а изначально я из Казахстана. На Тотском полигоне я бывал во время военных сборов школьных, и более того, я посещал место взрыва этого. Назовите количество жертв от взрывов в Семипалатинске и на Тотском полигоне. Одно дело военные испытания, у американцев военные испытания тоже проводились, и если я не ошибаюсь, они, по-моему, это все проводили и до определенного времени, по-моему, в Неваде, да? Да, правильно? А здесь речь идет о военной бомбардировке города. Вы путаете кислое с пресным. То есть одно дело пойти отстреляться в тире из автомата, а другое дело зайти к вам на работу и начать всех убивать. Понимаете? Разные вещи. То есть в тире пострелять – это плохо, потому что мы прекрасно понимаем, что там есть заражение определенное было, еще что-то. Ну, тогда, может быть, люди не до конца понимали, что не нужно испытывать это в пределах своего государства. На Новой Земле мы, например, взрыв совершали, царь-бомбы. Да, это, наверное, самый знаменитый ядерный взрыв просто после Хиросимы и Нагасаки. Почему? Потому что взрывная волна от него 3 раза обошла Землю, как говорят. Может быть, это легенда, а может быть и правда. Мощнее бомбы не взрывали на планете Земля, чем вот эта царь-бомба. Килотонна 1000, да-да-да. Пусть про американские испытания почитать на островах, там веселее было, и из защиты тапки и трусы, пишет Руслан. Да не, это понятно, есть видеосъемки ядерных взрывов и испытаний ядерного оружия. В основном это не советские съемки, а именно американские, потому что вот все, что советское, оно дюже засекреченное всегда было. Мы все всегда сильно засекречивали. Американцы не так сильно засекречивали, и, в общем, есть в общем доступ. Если хотите посмотреть вот испытания, ядерные испытания, да, и те взрывы, которые вы видите, настоящие, не нарисованные в интернетике там еще кем-то, а настоящие ядерные взрывы, это, скорее всего, будут испытания американцами. Где-то в своих пустынях, где-то они там, по-моему, в Неваде, да, они шарашили все эти бомбы. И потом самое интересное начинается, когда это все взрывается, и солдаты в грипп идут, например. Ну, то есть вот она, взрывная волна прошла, и причем она идет в две стороны, как я понял, в одну и потом обратно в другую. То есть некий сначала взрывной эффект, а потом всасывающий, потому что сгорает масса воздуха огромная. И вот вакуумом назад это все всасывается. То есть взрывная волна идет в одну сторону от ядерной бомбы и в другую. Раз, два. И вот она прошла. Раз, два. И после этого солдатики из окопов и вперед. В грипп, что будет? Самолеты пролетают там. Это испытание. Американцы в этом плане лихие ребята. Есть кадры, как это все сказывается на животных. Там козочки, коровы привязаны, еще что-то. Это все американские кадры. Вы советского, я думаю, либо вообще ничего не найдете, либо это какие-то будут крупицы. Все реальные видеозаписи испытаний ядерных бомб, они американские. У нас все время, да, засекречено, потому что, ну вот, так у нас принято все засекречивать и ничего не показывать. Какая разница, от чего сдохнуть? Главное, не мучиться, пишет 21-й. Значит, почему же по нашему ТВ с таким смаком описывается, с какой легкостью мы взорвем Америку, пишет Коман. Коман, ну потому что вы смотрите только наше ТВ. И есть определенный род экспертов военных. Вот недавно этим отличился у нас, по-моему, господин Леонков. Вот он сказал, что 10 сарматов хватит на то, чтобы уничтожить Америку. Это, кстати, правда. И он там посчитал, один сармат — это примерно 35 миллионов человек. И, соответственно, 10 сарматов на всю Америку, все население, чтобы стереть. Тут же ему отповедь из Минобороны дали. Сказали, вы что такое говорите? Зачем? Зачем такое вообще говорить? Ну, это частная инициатива. У нас некоторые депутаты так говорят. Но вы думаете, некоторые конгрессмены в США так не говорят? Вы думаете, некоторые политические деятели в США так не говорят? Вы думаете, на ток-шоу не появляется человек радикальных взглядов, который может такое говорить? Говорили, говорят и будут говорить. Всегда есть люди, которые будут это говорить. Вы поймите правильно, то есть это то, что где-то кто-то сказал на телевидении, ну, сказал и сказал. Так их надо к доктору вести срочно, пишет Александр. Кого как, понимаете, если говорить о военнослужащих, они обязаны к этому подходить с точностью математической. Потому что когда ты смотришь, какие у тебя есть ракеты, когда они, так скажем, идут на боевое дежурство, стоят в нужных местах, когда им расставляют траектории, когда их направляют на определенные же города, рассчитывают, какие будут потери, да, человеческие, нечеловеческие, они как там по-другому называются, это неважно. То есть сколько миллионов погибнет людей, сколько какой инфраструктуры будет уничтожено, что как где заразится, все это с математической точностью. Поэтому, когда вы подходите к человеку военному, действительно, вот, и говорите ему, а сколько нужно сарматов, чтобы стереть с лица земли все население Америки? Он говорит, так... Он не мыслит как политик в этот момент, он мыслит как человек, который будет выполнять приказ. Так, 35 миллионов, там, с погрешностью, ну, примерно 10. Спасибо большое. Все, дальше это раздувается в большую какую-то... Неприемлемый ущерб рассчитывают, короче. Да, 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 ху, рассчитывается все. Ну, естественно, а как вы хотели? Ракеты не стоят просто так на своем вот дежурстве и, да, на своих местах, вот в точках, дислокации, размещения. Они не стоят просто так, не направленные никуда. Программа прописана, то есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году Москва находится под прицелом американских ракет. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, все города. Вы этого не поняли до сих пор, что ли? Также и американские города. Погнали. Лос-Анджелес, да? Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго. Они все под нашими ракетами стоят. Все. Запуск ракеты осуществляется уже по заданной траектории. Траектория уже задана, все есть, остается только повернуть ключ. И вот когда они поворачиваются, эти ключи, ракета улетела, все. Потому что траектория заранее уже прописана, это программа. Заложенное. Это не так, что, ах, там, развернули эту ракету и стрельнули в какую-то другую сторону. Ни черта подобного нет. А щелковый, и щелковый, Марыч. Царь-бомба, 50 мегатонн вроде, а США по телевизору не обсуждают, как они Россию уничтожат, пишет Элементал. Откуда вы знаете? Вы что, смотрите все американские каналы? Вы отслеживаете все заявления всех американских генералов? Ну, что вы говорите? Ну, естественно, там есть какие-нибудь так называемые ястребы, которые будут точно такую же всякую околесицу нести про то, как они будут за секунды уничтожать Россию. Один в один. Никакой разницы. Никакой разницы. Просто есть люди мира, есть люди войны. Вы это поймите раз и навсегда. Вояки — это вояки. Люди войны, военнослужащие. Их задача — уничтожить как можно больше врагов и при этом не умереть самим. Это их задача, это их профессия. Понимаете? Ну, там, уничтожить, ликвидировать. Они не говорят слово «убить». Но задача военного реально убить. Это убийцы. Военные — это профессиональные убийцы. Вы не в курсе, что ли? И неужели это тоже нужно объяснить? Просто есть убийцы хорошие, а есть убийцы плохие. Вот военные, защищающие свою отчизну, это хорошие убийцы. Вот так обычно говорится. И так говорится, внимание, не только в нашей стране, так говорится во всех странах. И они, в общем-то, и не убийцы, потому что они врага же останавливают. Но если вдуматься в сам процесс, если откинуть все патриотические суждения, если откинуть любые стороны, да, если встать над ситуацией, то получится, что один человек убивает другого. А это убийство. И получится, тогда возникнут вопросы к Пересвету, например. Ну, это у нас не могут возникнуть вопросы к Пересвету. Он Отечество защищал. Так что вот этот вопрос, убить, не убить, что считать убийством, что не считать убийством, он очень сложный. Очень. Если никто не говорит о мире, значит, будет бойня, пишет Коман. Ну, как не говорят о мире? Говорят о мире. Говорят. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Павел.
Да.
Вот, Алексей, вообще хотел сказать, то, что вы назвали траекторией, это называется полетное задание.
Да.
Так вот, смотрите, в 90-е годы, когда Горбачев приехал в Тэтчер, он обнародовал все наши полетные задания, и вот сейчас наши ракеты стоят. Неизвестно, есть ли их полетное задание, нет у них полета, куда они нацелены. Но главный штаб РВСМ, большого Кулачиха, да, там стоит сервер Хьюлетт-Паккард. То есть два сервера Хьюлетт-Паккард установлены в Центральном банке и по щелке Кулачиха. Они контролируют Центральный банк и наши РВСМ. Это главные точки контроля. Поэтому то, что у нас есть, вот смотрите, Трамп боится больше Ким Чен Ына с его 5 ракетами, чем нас. Потому что ему докладывает разведка, что все наши генералы получают вторую зарплату в Пентагоне. Конечно, это вранье, с одной стороны. А с другой стороны, она так докладывает, она за это деньги получает.
Ну, так докладывают, что... ну и пускай докладывают. Ну что, ну, спасибо большое. Интересно, какие-то Хьюлетт-Паккард где-то стоят, и вот вы так считаете или говорите, не знаю. Я думаю, что этим вопросом были бы озабочены наше командование было бы озабочено и не так бы смело играло свою политическую игру, как играет сейчас. Представьте только, одна килотонна тротила — это динамит размером с хороший такой трехэтажный коттедж, а 20 килотонн — большой 30-этажный многоподъездный комплекс. Мегатонна целый 100 гектаров микрорайона из динамита, пишет Гагога. Ну что, нормально? Да. Пересвет мирных жителей не убивал массово, а если что, поэтому к нему никаких вопросов и нет. А современные пересветы готовы уничтожить всех и сразу же в рай отправиться, пишет Александр. Ну так подождите, пересвет действительно мирных жителей не убивал, и в этом его заслуга. Поэтому в бою погиб, да, с врагом. Значит, если у другого есть оружие в руках, его убить можно, правильно, Александр? Такая у нас мораль сегодня. Согласен. Но ведь если говорить о том, как уничтожалось мирное население Соединенные Штаты Америки военнослужащими, Соединенные Штаты Америки превосходят Советский Союз? Ну, то есть по жестокости превосходят? Понимаете? С кем можно сравнить Соединенные Штаты Америки по жестокости обращения с местным населением? С нацистской Германией. Вот сейчас будет страшная вещь, но это так. Ну, а кто еще? Ну, примеров просто таких нет. Да, были бомбардировки Берлина там с нашей стороны, летали наши бомбардировщики, да. Но били в основном по инфраструктурным объектам, и вы понимаете, что там детей, женщин, ну, наверное, без потерь не обходилось таких, но тем не менее. Да. Ну, что прям город с лица земли прямо стереть, прямо дотла. Опять же, это Токио, Хиросима, Нагасаки. Обращайте внимание, с какой стороны, да? То есть это все американцы там воевали. Это у них такая манера войны. Ну и Дрезден. Опять же, союзники. Без нас. С лица земли вообще. Весь Дрезден. Просто. В ноль. Закатали и все. Такая история. Поэтому я думаю, что наибольшую жестокость после нацистской Германии, имеется в виду, после военных нацистской Германии, да, во Второй мировой войне проявили военнослужащие американские. Нет? А потом мы можем еще и вспомнить про Вьетнам. Вот мне правильно пишет Алехин, посмотрите последствия Orange во Вьетнаме. Да, агент оранжевый, Agent Orange, это пестицид, которым, по-моему, пестицид, которым поливали... Просто вот те места, где засели непослушные вьетнамцы коммунистические. Так там дети рождались без глаз, без носа, без ушей, без рук. Есть фотографии, страшное дело. Ну, то есть это химическое оружие, которое применялось массово американскими войсками против народа Вьетнама. Ну, так вот. Что еще интересного? В Югославии они, американцы, тоже что-то использовали, я уж не помню. Это сейчас мне кто-то может напомнить, кто получше разбирается в этой теме. А как поведение американцев оправдывает нашу возможную жестокость? Александр, дело в том, что наша возможная жестокость должна чем-то подтверждаться. А исторически пока она ничем не подтверждена. Наша возможная жестокость подтверждается только... Чем? Мы сами к себе жестоко относимся. Такое бывало. Но сказать, что мы жестоко поступали... Наша армия довольно часто спасала народы, я знаю. Например, от геноцида со стороны Турции, сейчас турки обидятся, скажут, никакого геноцида не было, несколько народов мы спасли, натурально просто спасли народы. Такое наша армия делала вполне. Вот. А вот такие вещи, массовое истребление, геноцид, за нами, по-моему, такого нет. По-моему, нет. Патроны с урановым сердечником в Югославии. Во, спасибо большое, Григорий. А еще в Сирии, если я не ошибаюсь, фосфор использовали американцы. То есть, очень жестокие, очень циничные, жестокие люди. Как это согласуется с их фильмами, я до сих пор понять не могу. Наша миссия — кричать на весь мир о страшных последствиях войны. Пусть уличат американцев и еще кого-то, пишет Кома. Ну, может быть. А, так, сами себя неплохо геноцидили, бей своих, чтобы чужие боялись, пишет Александр. Ну, сами себя — это сами себя. Вы имеете в виду ГУЛАГ, и вы имеете в виду вообще последствия Советского Союза. Ну, сейчас давайте так, новости, после этого продолжим. А, вот, Югославия, обедненный уран, от слова «бедный», продукт производства топлива для атомных электростанций, пишет Михалыч. Да, это вспоминается про Соединенные Штаты Америки. Поэтому, откровенно говоря, Соединенных Штатов Америки надо бояться, конечно. Они самые лютые пока. Ну, в смысле, они самые лютые. Потому что, смотрите, был Третий Рейх, жуткая тема, ужасная, но он проиграл. Развалился, все. Мы победили. Была Япония, она проиграла, получила две ядерные бомбы от Америки, все. Ну, до этого и мы там шороху наводили, просто американцы еще и отбомбились, да. Италия, что об Италии говорить, Алексис, Италия вообще, по-моему, сейчас в военном смысле никакого значения не играет. Не обидятся на меня итальянцы. Прекрасная пицца у них. И великолепные из твердых сортов пшеницы всяческие, вот я их макароны привык называть, это всяческая паста. А что еще там у нас интересно? Советский Союз не стало до Советского Союза. И, в общем, вот она одна такая. Америка, Америка, Соединенные Штаты. И вот представьте себе, наш патриотизм, да, который есть в России, вот вы же слышите людей, да, таких ястребов, которые такие, сейчас мы дадим просраться Америке, что-то подобное. А теперь представьте, как себя ведут там ястребы, которые еще и понимают, что у них реально ли, ну, первое место в мире сейчас, в данный момент у их страны. Первое. То есть они на вершине. Вы думаете, что у них там меньше вот этого квасного патриотизма? Ну, его можно назвать не квасной, да, потому что это у нас от кваса, попсикольного. Патриотизма меньше, чем у нас квасного. Я думаю, что там зашкаливает этот попсикольный патриотизм в определенных кругах. Я думаю, что там на этом делаются головокружительные карьеры. На попсикольном патриотизме. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, да. Добрый вечер.
Да.
Вот по поводу, вы говорили о жестокости.
Да.
Проводились исследования. Значит, оказывается, вот, допустим, если ведутся боевые действия на земле, угу. То есть прямые боевые столкновения, то только 75-70%.
Многие не стреляют, солдаты, да.
Да, стреляют только 2%. И стреляют, как правило, выясняли, ну, как бы проводилось исследование, что это психопаты. И, значит, считается, что вот как раз вот эти 2% и делают успешные боевые действия. Uh-huh. То есть, если в подразделении находится один психопат, то, как правило, вот это подразделение выживает. Uh-huh. Вот. И были случаи, допустим, во время штурма, там, по-моему, во время Второй мировой войны, что, значит, вот такое подразделение, один психопат, он побежал, закидал взвод, значит, уничтожил там целое другое подразделение. А потом еще подошел к второму взводу, и там 30 человек ему сдалось.
Ничего себе. Ну, это героизм тот самый, да? Вот вы говорите о том, что люди склонны к...
Да, и американцы, причем на ходе вот этих исследований, пришли к выводу, что наиболее успешные действия боевые — это дистанционная война, именно вот командировки,
да, как они, ее всегда и вели, свою войну. Она у них всегда была дистанционная. Вот в том-то и дело. Спасибо большое. Поэтому наши вояки, да, они к американцам относятся так. Ну, так они на них смотрят, как на недостойных. Вот если с нашими военнослужащими поговорить так вот, как американцы, они скажут, щит, американцы. Вот, если в честный бой, если в честный, если вот здесь раз на раз они откуда-то в самолете там летать, чем-то там бомбить, то американцы, видимо, большой храбрости не проявляют. Вот, может быть, недостаточно психопаты они. Зато своих солдат наши вояки жалеть никогда не будут. Бабы еще нарожают, пишет Александр. Александр, вы хотите поопонировать, что ли? Или что? Я не понимаю сегодняшнее ваше настроение. А Европа, долбанные геи, и так под колпаком, пишет Марыч. Ой, Европа проявит себя, не зря там зреют все эти правые настроения. Я думаю, что это все неспроста. Я думаю, что среднестатистический европеец и его ценности далеки от тех глобальных неолиберальных ценностей, которые сегодня Европе навязаны. Я думаю, что поляки себя проявят. Я думаю, что рано или поздно проявят себя немцы. Покажут себя, ага. И причем вот чем сильнее их закрутят вот в этот весь этот толерантный мир псевдолюбви друг к другу, тем сильнее это потом все разожмется и выстрелит. Вот что, на что меня толкает вот это размышление. Поляки очень любят Россию, не забывайте. Да, я помню. Так мы же тоже Европа, пишет Игорь. Ну, обычно, когда говорят Европа, имеют в виду, конечно, Евросоюз. Правильно? Ну, я так привык, что когда говорят Европа, имеют в виду страны Евросоюза. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Андрей.
Да.
Смотрите, дистанционная война – это умная война. Это война, которая бережет человека.
Да.
Человек, я надеюсь...
Простите, пожалуйста, вот 757-й мне здесь ссылочку дает на Рейтер и говорит, что ядерные силы Индии и Пакистана приведены в боеготовность. На всякий случай просто вам хотел сказать.
Но это опасно. Там, вот там-то, в отличие от Америки, частично от России, адекватов намного больше.
Угу.
Вот. Так вот, возвращаясь к теме, самая большая ценность для человека – это он сам, по большому счету. Можно очень много говорить о любви к родине, к семье, т.д. и т.п., но если человека не будет, собственно говоря, все остальное нивелируется.
Ну да.
Соответственно, если наши вояки так относятся к американцам, значит, им абсолютно наплевать на себя, в принципе, это все равно. Но...
Не, они говорят, что американцы не способны воевать вот в честном бою, что они любят отсидеться.
Они берегут самих себя. Mm-hmm. А у нас люди в глазах этих наших так называемых военачальников, это пушечное мясо. Так кто правдивее? По большому счету.
Да нет.
Я же не про военачальников говорю.
Я же вам говорю про тех, кто и в окопах побывал, и все что угодно, и горячие точки прошел.
Вы говорите о тех, кто в окопе, кто вернулся из Сирии и стреляет из окна своего дома из автомата?
А он, кстати, подтвердилось, что был в Сирии, или это сумасшедший какой-то, который кричал, что он из Сирии вернулся?
Ваш шеф сегодня сказал, что подтвердилось.
Подтвердилось, да, все-таки. Ну, значит, с ума сошел. Бывает такое, да, могут люди свихнуться. Нет, я не об этих людях. Я о других. Я о тех людях, которые действительно защищали свою родину, воевали. Я о тех людях, о тех фронтовиках, с которыми мне удалось в свое время пообщаться, которые приходили, и это правильно, я думаю, на уроки вот такие там. Сейчас вот вы слышали, в некоторых регионах люди приходят на уроки, чтобы рассказать, как жить по понятиям, а к нам вот приводили ветеранов, и они рассказывали, что и как они считают правильным. Вот я о них больше как-то. И да, и мне кажется, наши как раз как-то никогда не боялись... Наши как раз никогда не боялись, и в том числе и смерти. Возможно, это связано с нашим пониманием мира. Вот вы говорите, что человек самое ценное. А что, так вот, а может быть, кто-то вас спросит и скажет, а что есть человек? А тот, кто вечно сидит за спиной у других, тот, кто вечно всем отравляет воздух, тот, кто готов устраивать геноциды народов, он как бы человек или он не человек? И то, что он сохраняет свою жизнь, а ты, например, пожертвовав своей, уничтожишь его. Вот кто из вас лучше? Это опять же вся та же самая история про Пересвета, да, который, не надев доспехов, пошел в бой, очевидно, понимая, что погибнет, вот, пропустив сквозь себя чужое оружие, но уничтожив врага, столкнув его с коня в сторону врага. Что это такое? Можно, конечно, сказать, что он психопат, Пересвет. Вот так, по-хорошему, да, вот нам сказали, это психопат, психопат. Но можно сказать, что Пересвет не берег себя. Или потом, а нет ничего ценнее жизни человека, поэтому Пересвет дурак. Вот так вот можно сказать. Он что-то не понимал. Нет, нет. Есть какая-то такая правда, которая, может быть, нам... Мы ее не можем... Ну, недоступна она нам. Вот кому-то из нас она доступна, а кому-то она недоступна. Я не знаю, что определяет человека. Вот если человек всю жизнь трусливо сидел и прятался, всю жизнь трусливо бежал, цена ли его жизнь? Вот ценная эта жизнь или нет? А если всю жизнь... Вот сегодня я был... значит, у меня товарищ, у него жена, она сейчас беременная. Он не может по работе, там попросил меня с утра съездить с ней, посмотреть там квартиру. И вот я пока стоял там внизу, потому что нужно было дождаться хозяина этой квартиры. Ну, неважно, это сложная история. В общем, я смотрел, охранник, короче говоря, там сидел человек, и он смотрел сериал. Я его наблюдал. А сериал какой-то абсолютно идиотский на федеральном канале каком-то, наверное, на первом или на втором, или, может, на третьем, не важно, может быть, на пятом, на десятом. Просто какой-то, слышу по диалогам, тупая вещь, крайне ограниченная интеллектуально. И вот смотрю, этот мужик, он ему лет 45 вот так визуально, но он, конечно, не очень хорошо выглядит, неопрятный. Неопрятный, ну не алкоголик там вот по лицу, если смотреть, ничего такого. Просто вот сидит, смотрит сериалы, на какие-то там копейки существуют. Ну, то его существование. Я так понимаю, что это же за дня в день у него. Он консьерж, вот, консьерж, не охранник, консьерж. Сидит. И вот мне говорят, самое ценное – это жизнь человека. Ну, ну вот кто-то распоряжается самым ценным, что есть на земле, вот таким образом. Например, он... каждый день смотрит сериалы на федеральных каналах про каких-нибудь доярок из Хацапетовки или еще откуда-то. Понимаете, или про ментов, или про бандитов каких-то. Вот так вот он жизнь проводит. Это полезная жизнь, это ценная жизнь. За нее его жизнь ценнее, чем жизнь человека, который совершил геройский поступок. Не знаю, не знаю. Пересвет вообще монах был на всякий случай, прямо как равноапостный Чаплин, пойми, что у него в голове, пишет Александр Фельдман. Александр Фельдман, вы поосторожнее по поводу чужих религиозных воззрений, это первое. Второе, я прекрасно понимаю, что у него в голове, если вы изучите историю Пересвета, еще ее знаете, как его звали, да, вы узнаете, что он ратным делом занимался до того, как стать монахом. И более того, к Радонежскому обратились с просьбой отпустить. И отпустил Сергий Радонежский его. И он выполнил роль... Вот что такое первый бой, да, вот тогда, в те времена, например, мы смотрим Куликово поле, да, что такое первый бой? Вот стоит две армии. Тьма, тьмущая людей с одной и с другой стороны. Да, тысячи тысяч. Ну, не тысячи тысяч, но вы поняли. И вот первый бой. Значит, выскакивает враг и говорит, эй, там, русский, выходи. Кто один на один идет сюда? То есть это такое соревнование, да? Это как если вы смотрели Трою, когда Ахиллес... выходит там, побеждает какого-то своего соперника и говорит, кто следующий? И вся армия дрожит уже противоположно. Так же и здесь. Выходи, кто будет биться? Никто не выходит. И тут Пересвет говорит, ну я. Садится на коня и убивает его. Того самого, если так можно выразиться, дуэлянта, который до этого считался непобедимым в принципе. Лучшим из лучших. Как вы думаете, это могло решить исход сражения? Я думаю, что да. Потому что иногда единичный личный пример и личное вот это, этот героизм очень многое, многое значит. Он вдохновляет всех остальных. Потому что если он смог, и я смогу. Потому что если наш победил, то мы и победим. Понимаете, какое дело? А когда твой воин на глазах у всех проигрывает, уверенность в себе, наверное, угасает, подрывается. Поэтому вы так уж про пересветы не шутите. Это прямо совсем герой. Это герой, многократно. Это прям тот, на ком, возможно, зиждется понимание русским человеком ценности жизни, смерти и много чего еще. Это один из центральных героев нашей истории. То есть там про пересвета кто шутит, это он вообще неправильно делает. Это он либо хочет прямо задеть за живое специально русского человека, либо просто не понимает до определенного момента, о чем идет речь, как мне кажется. А потом этот консьерж пошел и на эти копейки купит внуку мороженое. Это придает ценность его жизни, пишет Георгий. Ну, может быть и так. Но там до внуков, мне кажется, ему далеко, этому консьержу. Может быть. Хватит о грустном, пишет харьковчанин. Почему о грустном, харьковчанин? Почему о грустном? А, понимание конечности жизни придает ценность жизни. Если бы мы были бессмертными, то рассуждения о смерти нам бы казались абсолютно неинтересными. А когда ты понимаешь, что жизненный путь твой ограничен, да, вот здесь на земле, появляется, может быть, и любовь к жизни в таком случае. Вот когда ты понимаешь, что все конечно, тогда ты, может быть, начинаешь любить момент. Вот тот, который есть здесь и сейчас. Когда ты понимаешь, что Пакистан и Индия привели там в боеготовность свое ядерное вооружение, и может через 5 минут, через 10 что-то произойти, что-то непоправимое на планете Земля. Начинаешь по-другому дышать воздухом. Экзистенция, знаете такое? Кто сказал экзистенция? Я бы сказал экзистенция, как компьютер и секс. И значит, экзистенция. Вот только перед лицом смерти человек становится самим собой. Она придает ценность жизни. Она, та самая смерть, дает нам понимание ценности нашего пребывания на этой планете. А так иначе что? Представляете, все бессмертны. Ну и что? Средневековое рыцарство вообще странная вещь. Спокойно шли на смерть, если на кону честь, пишет Тони. И не только средневековое. Вы посмотрите на наших дуэлянтов гораздо более поздних. Вот, например, можно взять «Наше все», нашего поэта, который за честь погиб. Поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой. Невольник чести, пал оклеветанный молвой. За слова. За слова, да. Потому что не мог позволить кому-то. Вот знаете, сегодня все так смеются над Северным Кавказом. Наше просвещенное общество столичное. Все так смеются. И вот, значит, Северный Кавказ, там что-то, Средневековье. Да что они творят? Да почему перед ними все должны извиняться? Ну, посмотрите вы на наших дворян. Посмотрите вы на нашего Пушкина. Посмотрите на других дуэлянтов. Посмотрите на них. Для этих людей ничего выше понятия чести не было. И если кто-то задел твою честь, умри. Умри, но докажи, что это не так. Такая вот была история. Умнее ли мы Пушкина? Я думаю, что нет. Гуманнее ли мы поэта? Я думаю, что нет. Талантливее ли мы Пушкина? Конечно, нет, это точно нет. Мы вообще лучше Пушкина или нет? Наверное, нет. Может быть, мы культурнее, чем Пушкин? Нет. Может быть, мы что-то больше о жизни поняли, чем он? Вряд ли. Нет. Я не думаю, что мы как-то сильно прогрессируем с тех времен. Да нет. Что-то другое происходит. Хищник испаряется из нас. Может быть, вот о чем идет разговор. Да, да никуда там, человек нам русский язык даровал, пишет Марыч. Ну вот, видите как. Мы старше Пушкина, пирожок говорит. Ну, в принципе, да. Старше. Есть мультфильм «Пересвет и Ослябе». Посмотрите, я один из художников, мультипликаторов, пишет 81-й. Обязательно посмотрю 81-й, рад, что такие люди меня слушают. Любовь к жизни появляется, смысл жизни? Нет, пишет 47-й. Со смыслом жизни туговато вообще, потому что непонятно, в чем этот смысл есть. Ну, для религиозного человека он свой, а для нас свой. Для нерелигиозных людей. Смысл жизни. Ну, один раз мы пытались рассуждать на эту тему и пришли к такому выводу, что смысл жизни в жизни. И продолжение этой жизни. Смысл жизни в жизни. Вот в чем ее смысл. Пожить. Посмотреть, порадоваться, дать жизнь другому человеку. Это тоже ведь важно. А как же Царствие Небесное? Ну, Царствие Небесное — это Царствие Небесное. А в чем смысл жизни на земле? А церковные люди скажут, что смысл вот жизни здесь — это не главный смысл. Вот и все. Так, если это в детях и точка, пишет Марыч. В детях. И точка. И да, и нет, честно говоря. 7373-94. На мой взгляд, и да, и нет. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Алексей. Если позволите, коротко.
Да.
Про бой «Пересвет». Значит, там смысл основной в том, что как раз тогда войска очень жалели, и если бы один из ратников победил, то, соответственно, победило все войско.
Угу.
И именно потому, что случилось, ну, условно, ничья, хотя там мы считали, что победили мы, а монголы, что они, то была битва, которую в итоге, значит, мы все-таки выиграли.
Ну, там, вот, есть, этом... там есть такая история. Кто из седла выбит в противоположную отхода сторону, тот и проиграл. И вроде бы как раз-таки наш поэтому и победил.
Но если полная победа, да, то есть как бы...
Ну, один должен выжить.
Говоря, Пересвет остался жив, то, соответственно, монголы проиграли бы...
Совсем
точно,
тяжело.
А поскольку, да, соответственно, была некая непонятка, то была битва.
Непонятка, да. Ну, бывает, да. Да, непонимание возникло. Я понял, было, да. Смысл жизни — прожить день сегодняшним днем без откладывания на завтра, говорит пирожок. Это не смысл жизни. Это стратегия ваша, может быть, тактика. То есть вы просто выбираете, как вы живете. Опять же, прожить жизнь, да, жить сегодняшним днем, ощущать момент, жить в моменте, как говорит один мой товарищ. С одной стороны, да, с другой нет. Понимаете, если вы будете жить как последний день, каждый день, и жить вы будете деструктивно, разрушая свой организм, наверное, вы будете приближать тот самый день, когда, ну, тот самый последний день. Понимаете, скоро умрете, если будете, например, злоупотреблять какими-то вещами. Нет, наверное, речь идет о настрое, о том, как надо проживать день. То есть вот, когда злишься, когда злишься, потому что, а че я злюсь? Я сейчас трачу время на злость, да, на агрессию, на вот эту какую-то боль непонятную, мне самому неприятно, а мог бы потратить на то, что мне нравится, на что-нибудь хорошее. Да? Разве нет? Дети — это не смысл, это радость первые 15 лет. Да ЕГЭ, пишет Гагога. Как вас зовут? Или здравствуйте. Да.
Добрый вечер, Сергей, Москва.
Да.
Вот все время все пытаются упростить эти все подвиги, но ведь это самый важный психологический момент.
Объясните.
Например, вот Сталин руководствовался вот этими технологиями, когда вручал ордена Героев Советского Союза, потому что не профессионал совершал подвиг, а человек, находящийся на грани. Угу. Вот как Пересвет.
Ну да.
Монах вышел перед войском, поэтому никакой этот богатырь ему не сказал: ну-ка, братан, подожди, я за тебя выйду. Нет, он пошел, сделал свое дело. У тех, как говорится, руки опустились, а у этих руки поднялись. И все, победа.
Да, да.
Это самое важное, психологический момент.
Да.
Не числом побеждают на войне, а умением и смелостью, понимаете?
Да.
А у нас героев психопатов записали. Ну, что
это? Ну, это некоторые слушатели так говорят. Спасибо вам большое. Нет, понятно, что люди с неустойчивой психикой тоже могут быть склонны к героизму, и часто вот именно молодые люди совершают героические поступки. Обратите на это внимание. Да? «Война — дело молодых, лекарство против морщин», говорил Цой, и правильно говорил. Молодые не так устойчивы, молодые склонны к героизму, старички уже опасаются, старички уже берегутся, поэтому молодежь чаще совершает какие-то безбашенные поступки, как на войне, так и вне войны, так просто вот в обычной жизни. Да, но есть осознанный подвиг, который, конечно же, никакого отношения там, к каким-то отклонениям или нестабильности психики не имеет. Нет, просто человек понимает, что если не он, то никто. И все. Знаете, есть такая фраза, она в ВДВ используется. «Кто, если не мы?» Да? Или «никто, кроме нас?» Никто, кроме где. 20.00, новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.